Дорогая церковь, перед тем, как мы будем слушать проповедь, давайте вместе с вами прочтем место Писания. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 23 по 28 стихи. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До сих пор я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставлю миру и иду к Отцу». Аминь.
Давайте помолимся, друзья. Перед Тобой мы преклоняемся, наш Господь и наш Бог. Благодарим Тебя за огромную привилегию читать Твое Слово, насыщаться из Него. И просим Тебя, Господи, благослови нас теперь и применять Его. Благослови понимать, разуметь и воплощать Его жизнь. Просим Тебя об этом ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присядьте. У нас уже, я думаю, что кто-то потерял вообще ориентир из всех этих праздников, конференций и все прочее. Ну, я думаю, что каждый раз, пока вы еще так держите где-то нить, что каждый раз, когда выходит сюда Виктор Зубарев, наверное, он будет говорить о радости. И сегодня тоже продолжение вот одной этой темы. Я могу сказать, что я старался как можно дальше избежать, ну или отложить эту тему, потому что мне казалось, что я не способен ее раскрыть так, как должен, потому что мне точно есть где здесь расти. И параллельно, как мы с вами будем изучать текст, я думаю, что мы можем вместе с вами и каяться, молиться, просить Бога, где Он нас может исправлять и изменять. Ну и позвольте вначале, как обычно это бывает, такую небольшую иллюстрацию. Стоял конец июля 1982 года. Жаркая оренбургская погода. Но верующих меннонитов в селе Сузаново будто облили холодным душем. Буквально 5 недель назад они получили разрешение строить молитвенный дом. И вот теперь их обвиняли, что они начали строительство без разрешения, без официального разрешения. За эти 5 недель ударно был вырыт котлован, положен фундамент, и были возведены стены до крыши молитвенного дома. Это вот площадь 350 квадратных метров. То есть можете себе представить, что за почти месяц здание было почти полностью выстроено, кроме крыши. Власти спохватились, когда увидели, что вот немецкие меннониты так быстро строят молитвенный дом, а причем этот молитвенный дом оказался одним из самых больших или самым большим зданием во всем этом селе Сузаново. Работа двигалась космической скоростью, и поэтому власти приняли все возможности, чтобы остановить стройку. И более того, к 5 августа общину обязали разобрать уже построенные стены и вернуть пейзаж в первоначальный вид. Если только это не было бы выполнено, власти обещали приехать, взорвать и сломать постройку. Вот что делать, когда весь мир настроен против тебя? Когда правды невозможно добиться? И знаете, церковь решила, что она 5 августа устроит день поста и молитвы, чтобы ходатайствовать перед Богом о защите, о Его водительстве. Пресвитеров они отправили в Москву, чтобы попасть к министру по делам религии. Братья чуть ли не каждую неделю ездили в Оренбург на встречу с уполномоченным по делам религии, в облсполком, в КГБ. По несколько раз в неделю в районный центр к местной администрации. И просьба у них была одна. Чтобы дом молитвы не сносили, но чтобы позволили его достроить. Прошел целый год. И дело, казалось бы, не сдвинулось вообще с мертвой точки никуда. Летом 1983 года Приехал в село Сузаново предыдущий пастор-старец Яков Ремпель, и вместе с двумя другими пресвитерами они подошли к одной из колонн вот этого недостроенного молитвенного дома и, склонив свои седые головы, стали молиться, просить Бога, чтобы Бог защитил свой народ. Наступил декабрь 1983 года. Внутри здания лежал снег выше колена. И если бы вы оказались там, внутри этого молитвенного дома, недостроенного, вы бы увидели, что прямо посредине молитвенного дома была маленькая тропиночка. Она вела туда, где должна была бы стоять кафедра. Почему? Туда приходили люди, чтобы помолиться с этого места, чтобы великий Бог внял мольбам своего народа. И 16 декабря долгожданное известие пришло. Власти, и мы понимаем, что еще тогда было далеко-далеко до перестройки, они разрешили построить этот молитвенный дом, самый большой молитвенный дом в Оренбургской области. Великий Бог ответил удивительным образом. Когда мы смотрим на этот пример Божьего ответа, то может показаться, ну это было когда-то, но сейчас, наверное, это не так работает. Конечно, никто из верующих, никто из нас с вами не скажет, что молиться не надо. Мы, конечно, скажем, молиться нужно. Вот мы же собираемся, молимся там, в нашей малой группе. Но обычно мы находим всегда оправдание, почему мы не молимся. Мы оказываемся чрезвычайно занятыми, и у нас нет времени для того, чтобы собираться, молиться. Ну, у нас даже есть такие богословские выкладки, что ну, по Божьему замыслу ты все устоит. Поэтому независимо от того, молимся мы или не молимся, все равно Бог сделает то, что Он хочет. Мы живем в то время, когда чудеса воспринимаются как нечто нереальное. Мы пытаемся все объяснить себе рационально. И поэтому христиане больше напирают на собственные усилия, вместо того, чтобы полагаться на Бога. Я бы сказал, что сюда еще добавляется вот некое воспитание нашего общества, такого, знаете, воспитанное зэковским принципом. «Не верь, не бойся, не проси». Тебе постоянно твердят, что ты не можешь никому доверять, ты не можешь проявлять слабость, ты не можешь показать, что ты кого-то боишься. А если ты попросишь кого-то о чем-либо, то значит автоматически ты даешь другому человеку вот этот инструмент манипуляции, рычаг влияния на тебя. И это все переносится на сферу отношений в семье, с друзьями и, конечно, с Богом. Люди пытаются показаться сильными, самодостаточными, независимыми. Хотя в действительности никто из нас не таким не является. Мы все нуждающиеся в Боге, зависимые друг от друга. В противоположность этому Евангелие учит совершенно другому мышлению. Верующий должен верить Богу. Он должен бояться Его. Он должен просить Его. Господь Христос показывает, мы люди, которые должны осознавать свою слабость. Но в этой слабости мы можем испытывать величайшую радость. Это радость не просто потому, что, знаете, такой мазохизм. Я рад тому, что у меня чего-то нет. Но я рад тому, что великий Бог может показать свою щедрость, свое богатство. Что любая просьба, которую я адресую к моему великому Богу, она будет решена. И это как вот новая попытка открыть, знаете, такие богатства, залежи благословений Господа, которыми Он желает свободно поделиться. И таким образом моя нужда, моя нищета, она превращается в радость, потому что я снова и снова переоткрываю для себя великого Бога. Другими словами, друзья мои, вы и я, мы с вами, мы можем испытывать эту великую радость в молитве. Почему? Потому что Бог отвечает на наши нужды. И мы можем наслаждаться Его ответами на наши молитвы. И вопрос, который я задаю сам себе, который я могу задать вам, что помогает нам испытывать эту великую радость в молитве, великую радость в нашей нужде. Мне бы хотелось, чтобы в нашем тексте сегодня мы обратили внимание с вами на два таких основания, мощных основания, которые помогут нам испытывать радость. Радость в нашей нужде, в радость ответа Бога на нашу нужду. Ну, во-первых, молись Богу, полагаясь на Его свершение. То есть свершение Христа – это вот первое. И второе – основание отношений любви со Христом или с Богом, с Творцом. Свершение Христа и отношение любви с Творцом. Два таких мощных основания, на которых бы хотелось бы мне, чтобы базировалась наша молитва, наша радость, наш отклик. Давайте посмотрим с вами на первое такое мощное основание, которое Христос дает своим ученикам. Молись Богу, полагаясь на свершение Христа. Посмотрите, пожалуйста, на два стиха, 23 и 24. Христос говорит следующие слова. «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Мы знаем с вами, что Евангелие от Иоанна, оно построено или разделено на две больших части. Первая часть – это до 12 главы включительно, и дальше с 13 главы и до конца. И вторая часть, она показывает, какой же этот настоящий верующий человек, которому Бог дал право называться и быть Детем Божиим. И вот с 15 по 17 главы Иоанн описывает события, которые происходят по пути из горницы, где Христос вместе со своими учениками праздновал вот эту пасхальную вечерю, к Гефсимании. Когда мы читаем эти три главы, нам кажется, наверное, это что-то очень долгое. Но на самом деле Иоанн описывает как раз вот эти вот события, буквально эти несколько минут, когда Христос вместе со своими учениками идет. И Христос старается подготовить своих учеников к тому моменту, когда Его не станет уже здесь. И поскольку Его не будет рядом, то Он говорит, вам теперь нужно будет обращаться к Моему Отцу. Посмотрите, пожалуйста, в 23 стихе Он говорит, вы не спросите Меня ни о чем, но попросите Отца Моего. И вот это вот слово «спрашивать» – это задавать вопрос о чем-то. И Христос говорит, я буду вознесен от земли, меня уже здесь не будет, и поэтому вы физически не сможете задать мне этот вопрос. Но функцию наставления, понимание, что делать вам дальше, будет выполнять Дух Святой, который придет. Но когда вы будете спросить о чем-то, то вам нужно обращаться к Моему Отцу, и Бог, Отец, даст вам просимое. Причем вот это вот слово, вы будете просить что-то, оно имеет вот этот оттенок, когда младший спрашивает старшего, когда тот, кто ниже по статусу, обращается к тому, кто выше. Таким образом, человек обращается к Богу, к великому Богу. И посмотрите, Иисус здесь интересно говорит, «Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое?» Некоторые воспринимают эту вот фразу «во имя Мое» как некоторую такую магическую формулу. То есть самое главное в молитве произнести «во имя Иисуса». И я помню, я слышал одну проповедь такого харизматического проповедника, и он говорит, вот «во имя Иисуса» – это все равно, что, знаете, такая вот жезл у инспектора ГИБДД. Вот без этого жезла он ничего. Но вот с этим жезлом, как бы этот жезл дает ему власть. Как будто бы вот без этой фразы магической формулы молитва не сработает. Однако эта фраза, она просто связывает молитву нашу с тем, что сделал Иисус. Посмотрите, потому что Иисус говорит, истинно говорю вам, о чем не попросите во имя Мое, о том, что Я сделал, о том, что Я совершил. Отец это сделает. Что сделал для нас Господь? Христос. Он приобрел нас себе ценой своей крови. Поэтому, когда мы обращаемся к Отцу, мы говорим, Отец, мы теперь Твои. Мы же Твои дети. Ты сделал нас своими наследниками. Мы обращаемся к Тебе, потому что мы те, которые в Твоей семье. Мы теперь братья Иисусу Христу. Теперь я могу обращаться к Яхве, потому что Бог для меня не суровый судья. Он мой дорогой отец. И посмотрите, Христос говорит, о чем не попросите во имя мое? То есть всеобъемлющий характер вот этой просьбы, все, что не пожелает. Христос говорит, Бог Отец это даст. Любая нужда, в чем бы она ни заключалась. Интересно, что здесь мы должны сделать небольшую такую ремарку. Когда Иисус даже был рядом со своими учениками, Он не всегда выполнял то, что Его просили Его ученики. Помните, двое из учеников, Иаков и Иоанн, они подходят как-то ко Христу и говорят, «Господи, мы бы хотели у Тебя попросить об одной вещи. Дай нам, пожалуйста, чтобы мы в Царстве Небесном сидели один по правую, другой по левую сторону». Христос не исполнил их эгоистичной просьбы. Но что Он пообещал им, что они будут креститься тем же крещением, что и Он будет креститься. То есть, что они будут испытывать те же страдания, гонения за Христа. Да. Но когда верующий человек слышит эти слова, или когда ученики слышали эти слова, «Все, что не попросите во имя Мое, Я дам вам», то они должны были бы вернуть себя буквально к разговору, который был чуть-чуть раньше, в 15 главе, 7 стих. Христос говорит, «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то...» И здесь опять всеобъемлющий характер. «Чего не пожелаете, просите, и будут вам». То есть ты можешь нисколько не сомневаться, что Бог ответит тебе на твою нужду. Почему? Потому что ты пребываешь на лозе. Потому что ты очищен через Слово. Твои повседневные нужды ты приносишь своему Богу, и ты точно можешь рассматривать их через вот эту призму плодоношения, пользы для Царства Божия, перемен в характере, благовестия. Поскольку ты очищен, поскольку ты на лозе, поскольку для тебя самое важное – это плод, который хочет тебе возрастить Христос, то тогда ты можешь просить о всем, что Бог, о всем, о чем ты не пожелаешь, и Бог тебе ответит. И посмотрите, Христос, Он дополняет вот этот вот призыв к ученикам. Он говорит, да, ты можешь молиться и ожидать ответа от Бога, и это точно даст тебе внутреннюю радость. Посмотрите 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». Апостолам не было нужды просить о чем-то Бога Отца, когда рядом с ними Христос. Помните, однажды пришли ученики фарисейские, фарисеи спрашивали и говорят, слушай, вот ученики Иоанна постятся, и ученики фарисеев постятся, а почему у тебя не постятся? И Христос говорит, ну подождите, а зачем им поститься, зачем им молиться, когда рядом с ними есть вторая личность Божества, Христос во плоти? В Евангелии от Марка это написано. Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. Христос решал буквально все насущные нужды учеников. Ну, когда у них не было еды, и они думали, слушай, может быть, нам куда-то пойти купить еду? Христос говорит, подождите, сколько у вас еды? 5 хлебов и 2 рыбки? Не, вообще не проблема. Когда у них возникали споры, кто из них больше, Христос решал этот вопрос. То есть без Христа теперь ученикам нужно было обращаться к Богу Отцу. Но я мог бы сказать, что на самом деле у учеников не было понимания настоящего, а как же молиться Богу Отцу. Поэтому однажды, наблюдая за тем, как молится Христос, они задают ему этот вопрос. «Господи, а научи нас молиться. Мы что-то не очень понимаем». Вот Иоанн научил учеников своих молиться, а ты научи нас. И помните, Христос им приводит в пример молитву «Отче наш», которую знает у нас каждый ребенок. Как обращаться к Богу, как к своему Отцу. Как с Ним говорить. Конечно, мы можем сказать, что ученики точно видели, как молятся фарисеи. И Христос даже приводил пример, иллюстрацию, когда фарисей молился в храме. Но вот эта вот эгоистичная, надменная молитва, когда ты не воспринимаешь Бога как своего отца, когда ты воспринимаешь Бога просто как некий ресурс или просто как возможность возвысить себя перед кем-то, она совершенно была далекой в парадигме поклонения Богу. И поэтому Христос говорит здесь, вы ничего не просили во имя Мое, вы не обращались к Богу как к Отцу, но просите и получите. Просите и получите. Те же самые слова, что и в 23 стихе. Зачем? И посмотрите, окончание 24 стиха. «Чтобы радость ваша была совершенной». И здесь буквально это слово «чтобы радость ваша была наполненной до краев». Вот конструкция этого греческого термина, она подразумевает, что не просто радость будет наличествовать, но что она будет постоянной. Вот будет постоянное состояние вот этого переполненного счастья, восторга, радости. И это действительно так. Кстати, интересно, в книге «Притчи», 13 главе, мудрый Соломон говорит, «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни». Когда твои желания, они исполняются, то ты испытываешь радость. «Господи, спасибо Тебе! Я просил, я молился, и Ты ответил». И Господь побуждает учеников, «Просите, чтобы Я вам ответил, чтобы Бог Отец вам ответил, и вы будете видеть Его ответы, и это будет наполнять ваше сердце радостью, настоящим восторгом, восхищением». В 15 главе, вот чуть-чуть раньше, если вы посмотрите, та же самая идея в 11 стихе. Христос сказал, «Это сказал Я вам, да радость Моя в вас будет, и радость ваша будет совершенной». То есть, интересно, буквально вот в этих вот трех главах Христос концентрирует внимание учеников на теме радости. И фактически Он говорит, когда вы пребываете на лозе, когда у вас есть эти отношения, это дает вам радость, восторг. В 17 главе Христос говорит своему, вот в этой первосвященнической молитве, Он молится Отцу и говорит, «Господи, сохрани Моих учеников». И дальше 13 стих. «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». То есть фактически Господь говорит, «Я молюсь о них, Бог Отец, Ты их сохранишь, и поскольку Ты их сохранишь, у них будут эти отношения друг с другом и с Тобой». И это даст им великую радость. В первом послании Иоанна, 1 глава, 3-4 стихи, Иоанн говорит, «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам». Дальше смотрите. «Чтобы радость ваша была совершенна». Та же самая идея, конструкция. Другими словами, когда Иисус здесь говорит, молитесь, просите Бога, чтобы радость ваша была совершенна, это приводит нас вот к этой важной концепции. Ты молишься, просишь, и вот этой главной идеей, чтобы твои отношения с Богом, они были глубокими, чтобы радость Творцом Вселенной, она наполняла твое сердце, чтобы твои отношения с Богом, они углублялись, чтобы это проявлялось в том, как ты общаешься с братьями и сестрами. Поэтому ты можешь молиться и ожидать восторга. Конечно, это больше, чем просто хорошая работа или неожиданная премия, или хороший отпуск, либо даже рождение малыша в твою семью. Но это хорошая радость. Это не, я не говорю, что это плохая. Но радость, которую ты получаешь от ответа Бога на молитву или от ответа к тому, что твои отношения с Богом усиливаются, они углубляются, эта радость, она переполняет, она не заканчивается. Она будет постоянной. И как мы всегда говорим, наше основное желание в том, чтобы оказываться в эпицентре Божьей работы, в том, чтобы наши желания совпадали с Божьими желаниями, чтобы Бог продолжал вот эту преображающую работу с нашим характером, чтобы наши отношения с другими людьми, они выстраивались. Друзья мои, позвольте, вот здесь я просто сделаю небольшую паузу. И давайте попробуем приземлить вот этот наш текст к нашей вот такой повседневной жизни. Мы с вами уже начали чуть говорить о том, что мы живем в культуре, в которой влияние вот этого духовного, оно сильно преуменьшается. В чем это выражается или может выражаться у нас, вот в библейской церкви? Я бы сказал, что в нашей церкви это может проявиться в том, что у нас такой, знаете, перекос в сторону изучения. Нам кажется, что если только я изучу текст логично, последовательно, хорошо, потом я его изложу кому-то или самому себе, что как будто бы это уже равно применению. Но на самом деле между этим большая разница. Я могу других людей даже побуждать к чему-то, но это не факт, что они изменятся. Я могу сказать, что вот в библейской церкви есть эта большая опасность, что мы с вами можем больше полагаться на силу логики, на силу нашего интеллекта, чем на Божию благодать. Это начинается с простого бытового вопроса и заканчивается вопросами борьбы с грехом. Ну, казалось бы, верующие читают Писание. Ну, что такого сложного в том, чтобы воздерживаться от похоти, которые восстают на душу? Ну, ты же ясно читаешь, Писание же ясно говорит, что тебе нужно делать. Ну, просто исполняй, и все. Однако, это не просто перестать смотреть порнографию или мечтать в своей голове. Это то, что должно измениться в твоем сердце, как твои желания к Богу должны поменяться. Тот вот твой вектор жизни. Я могу себе твердить сколь угодно, что я во Христе, но пока у меня не будет сверхъестественной силы для того, чтобы поступать по-новому, я не могу себя поменять. Братья и сестры, мне просто хотелось бы, чтобы вы меня услышали правильно. Я за изучение. Но, пожалуйста, не нивелируйте эту нужду в Божьей благодати, в Божьем ответе, который приходит в ответ на нашу молитву. Именно поэтому мы с вами молимся. Нам кажется, что когда мы объясняем неверующим человеку истинное Евангелие, это же так просто. Ну что тут сложного? Я объяснил, человек грешник, Божий суд на тебе, тебе нужно спасение во Христе Иисусе, все, покайся. Оно не работает. Нужна Божья благодать. Нам нужна молитва, которая позволит нам, чтобы Бог начал действовать. Муж пытается изменить свою жену, жена пытается изменить мужа. Они начинают друг друга вот бомбардировать текстами Священного Писания. И, ну, как бы понятно, есть идея. Но вместо того, чтобы начать обращаться к Богу в молитве и сказать: «Господи, я ничего не могу. Я не могу изменить моего супруга. Я не могу изменить своих детей. Я не могу изменить своих соседей. Господи, действуй». Я, наверное, бы сказал, что многие из нас согласятся с тем, что у нас нету сил для того, чтобы поменять кого-то. В реальности мы, правда, отрекаемся от этих убеждений. Знаете, как это проявляется? Это проявляется в наших молитвенных собраниях. Я благодарю Бога за то, что на последнем молитвенном собрании было в два раза больше людей, чем это было всегда. Но у меня вопрос всегда: а где остальные люди? Я не хочу вас сейчас как-то зашеймить, там, опозорить, еще что-то. Ни в коем случае. Я просто задаю вопрос, то есть насколько наше верование, убеждение, оно соответствует нашей практике. На следующей пятнице у нас будет круглосуточная молитва. Братья и сестры, если мы верим в то, что Бог может отвечать на наши молитвы, я могу предположить, что как только братья вывесят там список и скажут, братья, сестры, пожалуйста, записывайтесь, кто в какие слоты будет молиться? Все 380 человек будут готовы записаться там. Почему? Потому что мы верим в силу молитвы. Если мы не верим в силу молитвы, ну, пожалуй, мы скажем, ну, Господи, мы так не скажем, но мы будем поступать так, как мы не верим. Или позвольте, я задам вам такой вопрос. А где наше посвящение Богу в молитве утром? Я думаю, что многие из нас с утра вот просто подхвачены, подброшены этой суетой, мы быстрее-быстрее одеваемся, бежим на работу, в суете наспех читаем в метро. И это понятно. Мы слишком с вами зажаты. Зажаты в нашем расписании. Но, братья мои, сестры, если мы верим в силу молитвы, то мы будем находить для этого время. Не потому, что нас побуждают к этому. Не потому, что пастор сказал обличительную проповедь. А потому, что мы понимаем, это то, как Бог работает, как Бог откликается на нашу нужду. Почему я сказал, что это обличительная проповедь для меня самого? Потому что если кто-то может думать, что у пастыря нет этих проблем, к сожалению, есть. К сожалению, есть. И знаете, в чем это проявляется? Я себя поймал как-то на мысли о том, что когда есть какая-то общественная молитва, и кто-то молится, я могу в этот момент уже решать какие-то свои проблемы. Это не я молюсь. Но что происходит в этот момент? Фактически я говорю, эта молитва – это не важно. Вот то, что я делаю, это важно. А молитва другого человека – это не важно. Братья мои, сестры, когда мы понимаем, что Бог – это не просто, знаете, какая-то концепция правильная, но мы можем обращаться к Богу, Отцу, потому что мы приняты на основании заслуг Христа. И Бог ответит на нашу молитву на основании заслуг Христа, то я не могу пренебрегать общением с Ним, то я не могу не молиться. Я хочу испытывать эту радость, восторг от того, что Бог отвечает на мою молитву. И поэтому я буду просить Бога, я буду предстоять перед Ним, потому что я хочу испытывать этот восторг и наслаждение от Божьего ответа на мою молитву. Посмотрите, Христос так и призывает учеников. Он говорит, просите, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Братья мои, сестры, почему у нас так мало радости? А может быть, потому что мы мало просим? Или может быть, потому что просим не о том, о чем нужно? Просите и получите. Итак, первое мощное основание. Мы молимся Богу, ожидаем Его ответа, потому что это на основании работы или заслуг Иисуса Христа. Во-вторых, мы молимся Богу и ожидаем ответа. Это действительно восторгает нас, потому что у нас есть особенное отношение любви с нашим Богом Отцом. И посмотрите, Христос показывает вот эти вот отношения любви в следующих трех стихах. Начиная с 25 стиха. Посмотрите, пожалуйста, 25 стих. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Буквально перед этим Господь говорит, «Знаете, меня не будет, я уйду от вас». Ученики расстроились такие, и Христос говорит, «Ну, слушайте, это все равно, что вот как женщина». Когда ей нужно родить, она испытывает скорбь, но потом она испытывает радость. Вот так же и вы будете испытывать радость. Пройдет это время, но вы будете испытывать радость. «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши не отнимет у вас никто». Это 16 глава, 22 стих. Причем эта радость будет не только от того, что вы увидите Христа воочию, но потому что Отец Небесный предстанет перед вами совершенно в другом свете. И Христос говорит, я буду с вами говорить уже не притчами, не иносказательно. Ну, в действительности, когда мы читаем Евангелие, мы понимаем, что ученики часто не понимали Христа. Ну, Господь им говорит, что вам нужно есть мою плоть и пить мою кровь. И они говорят, что за странные слова? Вообще, кто может это слушать? И либо чуть-чуть дальше, в 7 стихе, в нашей же 16 главе. Нет, не 16. Где-то в нашей, да, в 17, по-моему, главе. Христос говорит ученикам, «Если бы вы знали меня, то знали бы отца моего, вот, и теперь знаете, и видели его». А Филипп говорит, «Господи, а покажи нам отца, и довольно для нас». В 14 главе. Интересно, Филипп, ты 3,5 года находился вместе со Христом, ты слышал его слова, и ты не понимаешь, что отца невозможно увидеть вот так очами. Но ты можешь увидеть отца, видя Христа. И поэтому Христос использовал разные фигуры речи для того, чтобы объяснить характер отца. И вот теперь он говорит, я, наступает время, когда я не буду вам говорить образно, а я вам прямо возвещу. То есть объясню все конкретно, без утаивания. И 29 стих, посмотрите, в нашей главе. Ученики ему сказали, вот теперь ты говоришь прямо и притчами не говоришь ничего. На самом деле Христос их отсылает к тому моменту, когда Он воскреснет. И когда в течение 40 дней Он будет объяснять, какой же был замысел относительно Его, какой же характер Отца. Как же Бог проявил вот свой справедливый гнев там на кресте. Когда они увидят Бога святым. Почему? Потому что ничто не могло другое, вот Божью святость удовлетворить, как только справедливое возмездие на все человечество. Они увидят в Боге особенную любовь. Почему? Потому что Бог отправил своего Сына на землю, чтобы Он стал жертвой вместо тебя и меня. На кресте были явлены долготерпение Яхве. Почему? Потому что после того, когда Бог уничтожил весь мир водою, это не значит, что люди перестали грешить. Но Он терпел, потому что должен был прийти Христос, который умрет. Умрет вместо тебя и меня. И вот эти качества Бога Отца, они стали явными после креста. И фактически Христос говорит, я покажу вам этот характер Христа. Дух Святой будет вам показывать, или Дух Христов будет вас научать, какой же характер Отца. Более того, посмотрите, чуть-чуть дальше Он говорит, Бог Отец, Он сам любит вас. С 26 по 27 стих. В тот день будете просить во имя Мое. И я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я шел от Бога. Фактически Христос говорит, вы будете совершенно по-другому взаимодействовать с Богом Отцом. Не будете просить что-либо во имя Мое, Я не буду просить вас о вас. То есть вы сами будете приходить к Отцу. То есть ученикам нужно было научиться теперь взаимодействовать с Богом. Они этого не умели. Помните, Христос был со своими 3 учениками на горе Преображения и приводит юношу, одержимого бесами. И просит учеников, чтобы они изгнали этого беса из вот этого юноши. Я представляю себе эту ситуацию. Сначала, наверное, кто-нибудь из таких самых простеньких учеников пытается выгнать беса, у него ничего не получается. Он зовет более именитых. Опять снова ничего не выходит. Затем они все вместе собираются, пытаются выгнать этого беса из этого юноши, но юноша каждый раз падает, испускает пену, его трясет, ничего не получается. И вот ученики потом спрашивают Христа, они говорят, «Господи, а почему у нас не получилось ничего? Ты сказал слово, и все, и у тебя бес вышел». И в Евангелии от Марка, 9 главе, Христос говорит, сей род не может выйти иначе, как от молитвы. Ученикам нужно было молиться. Они не молились Отцу. Они полагались больше на свои силы, на свои способности, умения. Причем, когда Иисус здесь говорит, что я не буду... не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Отец сам любит вас, и потому что вы возлюбили меня. То есть он говорит о том, что мне не нужно будет просить о вас. Это не умаляет его посреднической функции. Почему? Потому что Христос, Он сидит по правую руку от Бога Отца, и Он предстает перед Отцом, как тот, кто заплатил за нас, за наш грех. Он, как этот ходатай, о чем пишется в послании Евреям, 9 главе, 24 стихе. Но он не выступает теперь, как, знаете, Господи Боже, ну вот, Отец мой Небесный, вот посмотри еще вот на эту нужду или вот на эту нужду. Нет. Христос уже заплатил за нас. Мы уже приняты в число Божьих детей. Поэтому мы имеем доступ теперь в небеса. Мы можем молиться Ему. Христос продолжает свою миссию как заступника ради того, чтобы Бог, ради тех людей, которые искуплены. Он говорит: Отец, они твои дети. И поэтому ты сам удовлетвори их нужду. И посмотрите, 27 стих. Сам Отец любит вас. Христос здесь использует это слово «филео». Буквально это близкие, такие тесные взаимоотношения у друзей между верующими людьми и Богом. Смотрите, Бог Отец, Он не гневается на верующего человека. Он не раздражен поведением тебя или меня. За твою вину заплачена полная цена. Цена жизни Божьего Сына. Нету больше никакой другой цены, которая была бы более достойной, чем эта. И поэтому Бог любит тебя. Посмотрите, Христос еще поясняет: «Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я шел от Бога». То есть, другими словами, и ваше отношение к Богу теперь совершенно поменялось. Ваше отношение к Христу поменялось. У вас совершенно другая парадигма или система ценностей. Для вас Иисус – это теперь не просто странствующий равви, не просто основатель одной из великих мировых религий. Это Спаситель мира, который умер за тебя, который пострадал тебя, который выкупил тебя из величайшей бездны, который освободил тебя от гиены огненной. И теперь Отец смотрит на тебя и говорит: «Ты любишь моего Сына, и я его люблю больше всего на свете. И именно поэтому мы с тобою, я могу тебя слушать». Знаете, когда вот мы были с моей женой в Соединенных Штатах, Бог дал мне такую возможность созвониться с одним моим другом. Я его не видел больше 20 лет. Он уехал в Америку, работает там. И вот просто по Божьему провидению, вот вдруг мы нашли его телефон и смогли с ним созвониться. И вот было мое удивление еще больше, когда я вдруг услышал от него, что он обратился в иудаизм. Его логика была достаточно понятна. Он говорит: я исследовал Ветхий Завет, и я понимаю, что те пророческие тексты, которые написаны в Ветхом Завете, их нельзя просто преломить ко Христу. Я понимаю, что Иисус – это был просто обычный раввин. Он ходил по Иудее и пытался каким-то образом наставить людей, как исполнять закон. И вот со слов этого человека он говорит: я поклоняюсь Яхве, и я понимаю, что Он великий. Вот это тот, перед кем я хожу. Но смотрите, когда я читаю вот этот текст, который здесь сказал Христос: «Ибо Отец сам любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали». Этот человек не может испытать любовь Яхве, потому что он не любит его сына. Потому что нету одного предмета любви у них. Знаете, это можно сравнить вот с чем. Представьте себе, что есть группа людей, которые очень любят театр. Вот, они друг другу рассказывают о каких-то новинках, приглашают друг друга посетить потрясающие представления, делятся друг с другом контрамарками, билетами. Вот, и вот теперь среди вот этих любителей театра есть какой-нибудь богатый меценат. Для него вообще нет проблемы достать билет на самый передовой какое-то выступление. У него много денег, много связей. Он может легко познакомить вас с самыми выдающимися артистами театра. И вот вы, когда дружите на основании любви к театру с этим человеком, у вас есть общее, то, что соединяет вас вместе. И он любит вас, потому что вы любите театр, как и он. Вот что-то подобное здесь у Бога. Бог любит от своего Сына больше всего на свете. И поскольку Он любит своего Сына, то Он любит и тех, кто любит Сына, так же, как и Он. И Бог хочет, чтобы мы могли насладиться с вами красотой Его Сына, величием Его силы, мудростью Его характера. Наш Бог чрезвычайно щедрый, чрезвычайно богатый, и Он хочет ответить на любую молитву, которая была бы направлена в сторону: «Господи, дай мне узнать красоту характера Твоего Сына. Дай мне увидеть, какой Твой Бог, какой Твой Сын, как Он может работать в моей жизни, как Он может менять меня». Итак, и Христос говорит: «Бог будет тебе отвечать». Почему? Потому что у тебя общая любовь. Ты точно так же любишь Сына, как и Он любит. Но кроме того, Бог будет тебе отвечать, потому что ты понимаешь миссию Христа, как ее понимает Отец. Посмотрите 28 стих. Христос говорит: «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». Все вот в этом тексте сосредоточено вокруг Отца. Христос говорит: «Вы будете просить Отца, Отец вас любит, я и шел от Отца, иду к Отцу». И здесь Он играет вот этими глаголами. Он говорит: «Я и шел, и оставляю, пришел и иду». То есть, и фактически здесь Он показывает вот эту вот свою миссию, которая есть у Него. То есть, «Я и шел от Отца, я воплотился, я принял эти ограничения человеческой плоти, я пришел в этот мир, я проявил величайшее смирение». Я не родился во дворце, я родился в простой семье. Из одежды, из имущества у меня была только одежда. Меня распнут, как злейшего разбойника, унизив морально, разодрав тело в клочья. Даже сам Бог Отец отвернется от меня для того, чтобы обрушился Божий гнев. Но я покажу это величайшее смирение. Но я опять оставлю этот мир. Будет момент воскресения, когда смерть не сможет меня удержать, когда Бог Отец меня воскресит, и у меня будет новое тело, которое будет жить вечно. И я иду к Отцу. Эта фраза относится к вознесению и прославлению Христа. В 16 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит: «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Ученикам сложно было согласиться, что Христос их покидает. Но это миссия Христа. Он говорит: «Я иду к моему Отцу. Я теперь сяду во славе для того, чтобы покорить весь мир под ноги моего Отца». И смотрите, вот этот 29 стих, фактически он показывает Божий план. И ученикам нужно было согласиться, что этот Божий план, он должен быть исполнен. Все в этом мире должно исходить от Бога и идти к Богу, для Его великих целей. И кто-то может возразить, ну скажет: «Ну подожди, сейчас ты говоришь о Божьем плане, но тогда зачем молиться, если Бог все равно сделает то, что Он хочет? То есть молись, не молись, ну все равно Бог осуществит свою волю». Может быть, молитва, она просто нужна для нас самих, знаете, для того, чтобы там как-то эмоции наши усмирить, для того, чтобы там рационально мы как-то могли так сфокусироваться на Боге. Ну да, безусловно, это точно влияет Но это не медитация. В большинстве восточных практик вы можете это встретить. Остановись, удели несколько минут для того, чтобы просто тебе сконцентрироваться на том, как движутся твои мысли. Успокойся. Это медитация. Христос не говорит об этом. Молитва – это просьба к Богу. Это мольба о том, чтобы Бог действовал во внутреннем мире. Это мольба о том, чтобы Бог по своему провидению установил свою власть в этом мире. И Его воля будет осуществляться в этом мире. Просто Бог установил такой порядок, что Он будет осуществлять свою волю в этом мире только в ответ на молитву святых. Поэтому, когда мы выполняем с вами какое-нибудь даже благочестивое дело, не знаю, встречаемся ли мы с D-группой, проводим ли душепопечение, проводим ли занятия воскресной школы, встречаемся ли просто с людьми для того, чтобы сорганизовать студентов, и мы это делаем без молитвы. Друзья мои, мы впадаем в большую опасность. Почему? Потому что мы будем продвигать свою адженду, свою повестку, вместо того, чтобы согласовывать ее с тем, что хочет Бог. На самом деле, нам нужна вот эта внутренняя молитва, внутреннее воззвание. Господи, вразуми меня. Вот сейчас я буду встречаться со своими коллегами на работе. Я буду ехать в метро. Я буду наставлять своего ребенка-подростка. Дай, чтобы Твоя благодать проявилась. Дай, чтобы я достигал Твоих целей. Братья мои, сестры, когда мы молимся, молитва, она принесет нам радость и счастье, когда мы понимаем, я точно знаю характер моего отца. Я помню свою ужасную молитву. У меня был очень такой скверный сотрудник на работе, и я просил, чтобы Бог его как-то вот так вот, знаете, приструнил за его предвзятость ко мне. И вот однажды я прихожу на работу, и у него на машину упало дерево, прямо на крышу ему, и помяло, сильно помяло. И я тогда внутри, ух, Господь, все-таки живет Господь, Бог точно шельму метит. И я не понимал характер Бога. Я просил то, о чем не разумел. Может быть, вы молитесь сейчас, Господи, благослови наше молодежное служение, чтобы в нем было как можно меньше игр, развлечений и даже вот такой свободы непонятной. И вы забываете, что в характере Бога есть милосердие, долготерпение, свобода. Это не значит, что мы потакаем греху, но это значит, что мы говорим о том, что молодежь может меняться, и этого для нее нужно будет много времени. И я не хочу их просто загнать, знаете, в какое-то стойло, чтобы они делали по приказу то, что нужно. А я понимаю, Бог будет работать даже через свободу с ними. Знаете, Христос говорит своим ученикам, Бог Отец будет отвечать вам на ваши молитвы, и это будет доставлять вам удовольствие и радость. Почему? Потому что вы будете соприкасаться с личностью Христа. Потому что вы любите Христа больше всего на свете. Давайте я задам вам вопрос. А когда соприкосновение с Христом доставляло вам радость? Действительно ли вы желаете, чтобы Христос отобразился в вас? И это та молитва, о чем вы молитесь больше всего на свете. Либо ваша молитва, Господи, избавь меня от такого ужасного соседа, который достает меня, который не дает мне спокойно жить, который уже в 11 часов вечера, а он продолжает шуметь. И вы требуете, вы добиваетесь своих прав. Вместо того, чтобы задать простой вопрос, Господи, это точно сосед сейчас поступает неправильно. Но как Иисус может отобразиться во мне? Что является самым главным вектором для вас? Просто чтобы была ваша жизнь необременительной. Чтобы деятели были послушными или верующими. Чтобы вам взять ипотеку. чтобы вас не мобилизовали, чтобы все родственники у вас были живы и здоровы. Либо ваша молитва о том, что «Господи, я хочу, чтобы познавать характер Христа. Я хочу сделать Его очевидным в своей жизни. Помоги мне. Помоги, чтобы мои отношения со Христом, они стали глубже, ближе». Знаете, мне кажется, что иногда мы вот пытаемся такую, знаете, фасад сделать. Мы такие духовные, приходим в церковь, участвуем в разных служениях. Богу-то это не надо. Для Него нужна вот наша искренняя, простая молитва тем, кто мы есть. Молитва, в которой мы даже привлекаем наших братьев и сестер и говорим: «Помолись за меня. Знаешь, мне плохо на душе. Помолись, поддержи». Когда мы вместе просим Бога о том, чтобы Его воля совершилась. Чтобы мы могли подчинить Ему свою жизнь, испытать от этого радость и восторг. Когда мы читаем вот этот наш текст, интересно подумать о том, как ученики восприняли это наставление, наставление Христа. Если мы посмотрим на результат этого урока, то мы точно можем сказать: апостолы его уяснили. Достаточно открыть книгу «Деяния», и мы видим, что 1 глава, 14 стих, записан следующие слова. «Все они единодушно пребывали в чем? В молитве. В молитве и молении. Все ученики, 120 человек. Когда апостолам потом запретили проповедовать о Христе, 4 глава, апостолы возвращаются, рассказывают и говорят ему: «Слушайте, вот нам запрещают говорить о Христе». И церковь, выслушав, единодушно возвысила голос к Богу. Церковь начала молиться о том, чтобы Божий план был выполнен. И мы читаем 31 стих 4 главы. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Бог ответил на их молитву. Дал им вот эту радость, восторг, переполнение от того, что Бог, Его план исполняется. В 6 главе апостолы соприкасаются с проблемой, трудностью. Нельзя решать все вот эти бытовые вопросы, которые есть в церкви. И апостолы говорят: «Нет, слушайте, нам нужно посвятить себя молитве». Молитве. Мы с вами начали с примера того, что вот эти вот сузановские менониты молились Богу, ожидали ответа, ответа от Бога. Самый разгар советской власти, когда не было никакого послабления для верующих, когда в тюрьмах и лагерях было еще сотни узников совести, Бог ответил на молитву верующих людей и дал им испытать величайшую радость. Братья мои, сестры, мне бы хотелось, чтобы мы с вами испытали величайшую радость от действий Бога в нашей жизни, в нашей церкви, через нас с вами. И это действие Бога, оно не заключается в том, что наши трудности будут меньше. Чаще всего мы молимся именно об этом. Но в трудностях и испытаниях мы можем явственнее, четче увидеть Божью руку. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы молились о том, чтобы: «Господи, дай нам испытать силу Твоей благодати. Дай нам испытать красоту Твоего характера. Дай нам стать настоящими христианами, которые испытывают свою зависимость от Тебя. Каждый миг обращаются к Тебе, которых жизнь выстроена вот в этом дискурсе, в русле подчинения Твоей воле». И тогда мы сможем испытать эту радость, потому что Бог будет отвечать на наши молитвы. И мы будем теми людьми, которые испытывают радость в Боге, радость от соприкосновения с величайшей личностью во Вселенной, от Его работы в нашей жизни. Я бы хотел попросить вас, чтобы мы сейчас, как вот преломление этого текста, помолились. Давайте попросим Бога, чтобы Он действовал. Наш Отец Небесный, мы приходим к Тебе. Хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты не оставил нас в этом мире потерянными, заблудшими. Ты даровал нам Духа Святого, который живет в сердцах наших. Ты даровал нам особенную связь с Богом Отцом. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем обращаться к Тебе и видеть ответы на наши молитвы. Мы не просто живем в материальном мире, но мы живем в мире, где Ты действуешь. Господи, мы хотим испытывать Твою работу в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем городе и нашей стране. Господи, именно поэтому мы молимся Тебе. Благослови нас. Благослови, Господь, чтобы мы могли испытать эту близость отношений с Тобой. Господь, благослови нас, чтобы отношения любви с Тобой, Богом всей Вселенной, они бы могли насладить нас, чтобы мы могли увидеть, насколько сладостно для нас общение с Тобой, великим Богом. Господь, даруй нам испытать, как Ты будешь отвечать на наши молитвы, как Ты будешь действовать в этом мире, будешь действовать в наших семьях, будешь действовать преображающе в том обществе, где мы живем. Господи, мы хотим увидеть, как Ты будешь даровать покаяние многим людям, которым мы благовествуем о Тебе. Господь, даруй нам свою благодать. Господь, и дай нам испытать радость, восторг, восхищение от действий Тебя, нашего Бога. Мы преклоняемся перед Тобой, славим Тебя, Бога вечности, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.